Здравствуйте, уважаемые телезрители! Чем наполнена была жизнь православного города в минувшие 7 дней, мы расскажем в телевизионном епархиальном обозрении, еженедельной информационной программе Одесской епархии. В нашем выпуске сегодня. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела митрополита Одесского Измаильского, 4 ноября, в день памяти Казанской иконы Божией Матери, в Одесском храме, освященном в честь образа Пречистой, было совершено торжественное богослужение. 2 ноября в храме Благоверной Тамары, царицы Грузии, молитвенно отметили память преподобного Гавриила Ургибадзе, самтамврийского архимандрита, несшего в советское время подвиг исповедничества и Христа ради юродства. 1 ноября церковь вспоминает святого мученика Уара Египетского и с ним 7 учителей христианских. Пятого ноября духовенство и паства поздравили с днем рождения предстоятеля Украинской Православной Церкви блаженнейшего митрополита Киевской всея Украины Ануфрия. К этим сердечным поздравлениям с 70-летием присоединяемся и мы, творческая группа программы ТЭО и медиагруппа «Глаз». «Жизнь по Господним заповедям показывает нашу любовь к Нему», сказал предстоятель Украинской Православной Церкви на недавней проповеди в Кулевецком мужском монастыре. «Когда мы говорим «я люблю Бога», это еще не любовь. Если я живу по божественным заповедям, то я люблю Бога. А если не живу, то что бы я ни говорил, на самом деле не люблю Бога», сказал блаженнейший митрополит Ануфрий. Человек, живущий по заповедям любви, действительно любит Бога и своего ближнего. Это главные законы, которые мы должны соблюдать и по которым должны строить свою жизнь. Желаем нашему дорогому предстоятелю, блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Ануфрию многих долгих спасительных лет преосвятительского служения. История Казанской иконы Божией Матери начинается в XVI веке. При этом обстоятельства ее явления и помощи даже сегодня кажутся необычными и удивительными. Образ Богородицы явился в Казани в 1579 году, когда город, недавно взятый Иваном Грозным, еще был преимущественно мусульманским. Тем не менее, именно в этом городе явила свой честной образ Матерь Божия. А 4 ноября церковь празднует День Казанской иконы Божией Матери как защитницы православного народа уже в смутное время начала 17 века. Казанский храм на Одесской пересыпи отметил этот день свое престольное торжество.
441 год назад, после пожара в Казани, на глубине около метра был найден и явлен народу казанский образ Богоматери, один из самых почитаемых образов Девы Марии, который ныне народы чтят как чудотворный образ Богородицы. Список с иконы, явленный в Казани, изложение обстоятельств ее обретения и описание чудес были посланы царю в 1579 году. Иоанн Грозный повелел устроить на месте явления храм в честь Казанской иконы Божьей Матери, где и поместили святую икону, и основать женский монастырь. От раковицы Матроны и ее мать, послужившая обретению святыни, приняли постриг в этой обители. Небольшая икона, обретенная девочкой на недавно присоединенной народнической окраине царства, стала вскоре всенародной святыней, знамением небесного покрова Божьей Матери, явленного всей нашей церкви, ибо душа православного народа чувствовала особое участие Пречистой Владычицы в исторических судьбах Родины.
Я сюда хожу с детства, и тут очень много наших друзей, знакомых. У нас очень дружный коллектив, и мне очень нравится сюда ходить.
Сама Казанская икона и ее списки участвовали во множестве исторических событиях, начиная от освобождения града Москвы от польско-литовской оккупации в 1630-х годах, переживали кражи, принимали почести от князей и императоров и заканчивая тем, что в 2011 году список казанского образа на космическом корабле под названием «Юрий Гагарин» был отправлен на Международную космическую станцию.
Знаменательные также и даты у нас сегодня. Храм был освящен в честь иконы Божией Матери Казанской 175 лет тому, в 1846 году. Также 230 лет, это 1791 год, когда вот это предместье Одессы, Пересыпь, стал застраиваться. И еще одна дата, 30 лет, в 1991 году, когда этот храм начал возрождаться после поругания, когда он был в начале 60-х годов закрыт. Вы знаете, здесь был мебельный магазин, много чего тут пытались сделать. Была разрушена колокольня, разрушен купол. Но в 91 году храм был отдан общине и попечительством, и по благословению нашей владыки, митрополита Агафангела, нашего святителя. Храм стал возрождаться.
Хочу пожелать всем мира, добра, благополучия, спокойствия в семьях и в стране, и всего хорошего.
4 ноября этого года, в день памяти Казанского образа Богородицы, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, в одноименном храме на Пересыпи было совершено праздничное богослужение. Этот одесский храм был построен в середине 19 века, в годы безбожия дважды закрывался, и только в начале 1996 года владыка-митрополит Агафангел вновь совершил освящение храма, и с тех самых пор было начато его преображение. В наше время Богородичная церковь, в честь иконы ее Казанская, благоукрашенная и просторная, собирает многочисленную паству на общую молитву.
Раньше я думал, зачем Господь посылает скорби на землю. А теперь я понял, камень разбивают молотом. Многих людей только горе и скорби могут привести к Богу. Эти слова принадлежат преподобному Гавриилу Ургибадзе, самтамврийскому архимандриту, чью память чтит церковь 2 ноября. В Одесском храме, освященном в честь благоверной Тамары, царицы Грузинской, в этот день была совершена праздничная божественная литургия. Съемочная группа телевизионного епархиального обозрения присутствовала за богослужением.
По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела 2 ноября в недавно освященном храме Святой Благоверной Тамары, царицы Грузии, было совершено торжественное богослужение. В этот день православные вспоминают грузинского подвижника отца Гавриила Ургибадзе, самтаврийского архимандрита православного святого, канонизированного Грузинской Православной Церковью 9 лет назад. Старец Гавриил, названный при рождении Васико, родился в 1929 году в столице Грузии Тбилиси. Период от отрочества до монашества был наполнен духовной глубиной, религиозным рвением и самоотверженностью. Еще в 12-летнем возрасте Васико познакомился с Евангелием и с тех пор не мыслил свою жизнь без церкви. Когда сверстники грузинского подвижника обзаводились детьми, он подал прошение с просьбой принять его на службу в кафедральный собор. В 26 лет стал диаконом. Месяц спустя принял постриг с наречением имени Гавриил, а еще через несколько дней молодой монах был назначен вторым священником кафедрального собора.
Дай Господи нам всем, чтобы отцы наши преподобные, отец Гавриил и все те святые, которые в Грузии просияли, многие подвижники, благочестия, святые князья, святые цари, чтобы их молитвам Бог нам помог. Потому что на самом деле у Бога нет национальности. Патриарх Илья, он говорил в 90-х годах, когда начинались раскол, все помните, да, Советского Союза, деление на страны, на национальности. Патриарх Илья, грузинский, католикос, говорил, что христианам, грузинам, что на первом месте должен быть Господь Бог, потом человек, а потом страна.
20 век – время советского богоборчества. В 1965 году за сожженный портрет красного вождя во время первомайской демонстрации проповедник Гавриил должен был погибнуть, однако, сказав на допросе вероучительную истину о том, что нельзя боготворить человека, был отправлен в психиатрическую больницу и избежал расстрела.
Не будет в мире жизнь, когда не будет любовь. А я так думала, будет такое время? Я думаю, что надо любиться друг на друга. Друг друга любиться надо.
Архимандрит Гавриил Ургибадзе не мог терпеть похвалы от людей и сразу начинал юродствовать, что очень помогало бесстрашно исповедовать православие. В 1980 году старец поселился в женском монастыре Самтавра. Здесь преподобный Гавриил и провел остатки своих дней, здесь находится и его могила. В Одесском храме в честь царицы Грузии Тамары находится икона с частицей мощей преподобного Гавриила. Совсем недавно, 31 мая 2020 года, правящий архиерей Одесской епархии владыка митрополит Агафангел осветил этот новый дом Божий, благословил всех пришедших христиан, представителей грузинской диаспоры и поблагодарил всех сопричастных к созданию нового храма.
В 1 ноября церковь вспоминает удивительного святого, мученика Уара Египетского. Некоторые исследователи считают, что широкое народное почитание мученика началось после окончания смутного времени на Руси, когда разруха, голод, эпидемии унесли множество жизней некрещенных младенцев, а оставшиеся в живых были хилыми и больными. Тогда матери приносили младенцев в храм Рождества Иоанна Предтечи на Бору к пределу мученика, полагали на белый камень под образ мученика Уара. К тому же времени относят и составление службы святому мученику, о подвиге которого подробнее расскажет наш журналист.
Святой Уар происходил из весьма благочестивой и знатной семьи. Он был воином в Египте при римском императоре около 304 года. Мужество и доблесть Уара сделали его одним из любимцев императора, но эти почести не могли помешать ему смотреть с восхищением на подвиги святых христианских мучеников. Уар имел обыкновение навещать в тюрьме святых подвижников, которые пребывали в заточении. Поначалу Уар, тайно уверовавший в Господа Иисуса Христа, страшась идолопоклонников, скрывал свою веру в истинного Бога, но обнаружил ее потом для всей вселенной и всех поколений. Однажды были взяты скрывающиеся в пустыне семеро учителей христианских и приведены к наместнику Египта. Допросив их и узнав, что они тверды в вере, их мучили и бросили в темницу. Узнав об этом, Уар поспешил ночью к темнице. Он предложил мученикам пищу и, припадая к ногам их, восхвалял страдания их, выказывая боль от своего страха перед казнями. Никто возлюбленный не может достигнуть совершенства, имея в сердце страх. Никто не пожинает, если не посеет, никто не увенчивает, если не пострадает. Иди же, брат, и шествуй с нами путем мученичества, услышал в ответ воин. Укрепившись, он решился вызваться на страдания совместно с мучениками, дойдя до самой смерти за веру в Иисуса Христа. Одна благочестивая женщина по имени Клеопатра присутствовала при мученической кончине святого Уара. С наступлением ночи она вместе с юным сыном Иоанном отправилась взять драгоценные останки святого. Со временем Клеопатра поместила святыню в местечке неподалеку от горы Фавор. Вскоре туда начали стекаться верующие, чтобы получить исцеление недугов от мощей святого. Там построили церковь, и в день освящения храма Клеопатра и ее сын служили паломникам весь день. Спустя время сын блаженной Клеопатры внезапно заболел и умер. Тогда святой Уар явился женщине с ее чадом на руках и успокоил материнскую боль, убедив, что сын Клеопатры находится в Царстве Божьем за те труды, которыми они угодили Богу.
В ближайшую субботу перед праздником великомученика Дмитрия Солунского совершается поминовение всех усопших – Дмитриевская родительская суббота. Подробнее о том, что принято в этот день, который в настоящем году выпадает на 6 ноября, расскажут наши корреспонденты.
Нашу земную жизнь можно сравнить с бушующим морем. Она непрочна и суетна. Светлое, доброе течение жизни непременно смешано с горем, собирая тленное временное богатство, забываешь о духовном. И тогда приходят беды, неудачи и нищета. Ничье здоровье не защищено от тяжких болезней. И даже сама жизнь в любой момент может пресечься смертью. Время жизни неудержимо и скоротечно. Так что не замечаешь, как пролетают дни и насколько с каждым днем становится близка наша смерть. В православной церкви сложилась добрая традиция. Ежегодно, отводя особое время в богослужебном календаре, мы поминаем всех прежде усопших православных христиан, в числе которых и наши умершие сродники и близкие. Совершая поминовение усопших, каждому необходимо серьезно задуматься о жизни вечной и о том, какими усилиями нам достается Небесное Царство. У Дмитриевской родительской субботы многовековая и глубокодуховная история. Установлен этот день князем Дмитрием Донским после битвы на Куликовом поле. Благословенный на сражении игуменом Троицкой обители Сергием Радонежским, князь смело противостоял неверным врагам. Александр Пересвет и Андрей Слябя, иноки из числа братьев преподобного Сергия, стояли во главе армии, подавая каждому воину пример горячего патриотизма и любви к отчизне, и жизнью доказывая евангельские слова Спасителя. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Вместе с иноками с Куликова поля не вернулись более 250 тысяч воинов, сражавшихся за Отечество. Вместе с радостью в семьи павших воинов победа принесла и слезы горя, отчаяния и утрат. Их родители, жены с детьми и близкие во главе с игуменом Троицкого монастыря совершили особое поминовение православных воинов, павших в Куликовской битве против Мамая. Вскоре этот день стал на Руси Вселенским днем поминовения всех усопших православных христиан. И вот уже 600 с лишним лет наша церковь ежегодно совершает такую заупокойную службу. Вознося горячие молитвы, мы и спрашиваем у Бога помилования наших усопших сродников, которые так сильно нуждаются в наших молитвах, как жаждущие нуждаются в воде. Ведь отошедшие в мир иной после смерти уже ничего не смогут сами поменять. Каждый предстанет пред Богом с теми богатствами, которые приобрел в земной жизни. Кто жил праведно, ходил путями Божьими, тот войдет в Царство Небесное и обрящет вожделенную вечную жизнь с Богом. А кто пренебрегал заповеди Господни, написанные на скрижалях сердца, тот будет строго осужден владыкой мира. И не сможет тогда никто из осужденных покаяться и тем самым повлиять на решение судьи. Но церковь бы не установила поминальные богослужения и молитву об усопшем, если бы не было возможности у нас помочь душе человека. Вечно живая душа умершего испытывает великую потребность в постоянной молитве, потому что наши просьбы о прощении грехов почивших православных христиан много влияют на их участь. По слову Христа, мы должны любить ближних, как самих себя. Именно в поминальной молитве ярко проявляется наша любовь, как совершенно бескорыстная и сокровенная, самая величайшая. Тем из нас простится, кто возлюбил много. Христос, наставляя, говорит: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. От нас требуется христианский подвиг. Те воины, о которых мы молимся в Димитриевскую родительскую субботу, отдали самое дорогое, что у них было, за то, чтобы свет Христов продолжал светить в мире. И мы совершим им достойную память, когда будем молиться о них, идя вслед за Христом и достойно проводя земное странствование, дорожа временем, которое Господь отпустил нам.
Одесская епархия Украинской Православной Церкви на протяжении многих лет поддерживает нуждающихся, в том числе вынужденных переселенцев. Некоторые из них проживают в заброшенном здании интерната в селе Фонтанка Одесского района. Группа переселенцев из более чем 50 человек обратилась к владыке Агафангелу за поддержкой, продуктовыми наборами и углем для отопления жилых помещений. Высокопреосвященнейший владыка оказал необходимую помощь.
Митрополиту Агафангелу обратились 23 семьи, которые живут в бывшем детском доме для инвалидов. Эти здания, помещения уже покинуты, и здесь живут переселенцы. 23 семьи переселенцев обратились с просьбой помочь им гуманитарной помощью, продуктами питаниями, и в том числе приобрести уголь, потому что здание идет зима, и здание нужно отапливать, и владыка митрополит благословил привезти сюда уголь и благословил помочь этим семьям, которые продолжают жить в таких очень стесненных, мягко говоря, условиях. Но, тем не менее, они очень нуждаются, и Одесская епархия и в эти трудные минуты рядом с ними. Мы сегодня здесь для того, чтобы выполнить благословение митрополита и оказать ту столь необходимую помощь, которая поддержит в предстоящие холодные времена зимы этих людей.
От тебя лично, от твоего коллектива хотим искренне, от всей души поблагодарить Одесскую епархию за помощь, оказанную нам в такое тяжелое время. Ну, у нас тут социально незащищенные слои населения, инвалиды и многодетные родители. И вот эти продуктовые наборы, уголь, это просто большая помощь нам. Продуктовые наборы помогут немножечко сэкономить на питании и приобрести нужные медикаменты. А уголек, это будет просто как бы согревать наших деток. У нас есть инвалиды, лежачие детки, маленькие груднички, вот, пенсионеры-инвалиды. Огромное спасибо, низкий поклон, и храни вас Бог на долгие-долгие лета.
Мы очень-очень благодарим Одесскую епархию и за уголь, и за продуктовые наборы, и за детские наборы. Деткам же тоже помогают. Это жизненно необходимо. Это жизненно необходимо нам.
Конечно, нам очень сложно помогает. Мы два инвалида, он инвалид, я инвалид второй. Ну, мы только вот благодаря вам и живем вот на этих продуктах. Вот сколько я уже четвертый раз получаю. Ну, какие еще могут? Спасибо вам большое. Спасибо, я очень благодарна, что есть такие еще, которые помогают. Это фактически новое рождение, потому что я бы не прожила, у меня никого нет, ни детей, ни родителей, ни мужа. Я тяжело больна психически, у меня вторая группа инвалидности, абсолютно одинокая. Вещи мне дают добрые подруги, соседи, а вот продуктами у меня на сегодняшний день нет ни ложки сахара, ни грамма масла.
До недавнего времени, особенно накануне Дня Победы, мы часто отмечали то, что, пожалуй, нет такой семьи на территории Европы, которую бы прямо или косвенно не задела Вторая мировая война. Сегодня мы вынуждены констатировать, что нет такой семьи в мире, которую бы не задела Первая или Вторая мировая волна коронавирусного недуга. Как в те далекие 40-е годы люди отсчитывали количество дней от начала войны и молились о скорейшем мирном небе над головой, без постоянных бомбежек и вынужденного пережидания бомбоубежища, так и сегодня люди укрываются по своим домам от распространяющейся инфекции, подобно мелким осколкам от падающих военных снарядов. Единственное, чего сегодня сложно укрыться, даже будучи запертым дома на 10 засовах, Это информационная, темная и беспросветная психологическая атака через телевидение и интернет со сводками о количестве уже заболевших и имеющих все шансы заболеть в дальнейшем. Подобное агитационным немецким листовкам, часто заведомо ложным, в которых то и дело сообщалось о падении очередного города или о сдаче в плен очередной дивизии, испугавшейся безоговорочной силы немецкого рейха. В те времена многие жители окруженных немцами городов или уже оккупированных были сломлены психологически этим коварным информационным оружием. И по сути, аллегорически, а иногда и буквально, от страха падали прежде выстрела. Многие же верующие люди в те времена, напротив, исполнены верой в промысл Божий, устояли под моральным натиском этого скрытого оружия и продолжали защищать Родину, или в случае мирных жителей продолжали жить в вынужденной оккупации, но с молитвой и надеждой на дальнейшую победу. В те времена была и другая крайность агитации, когда для поднятия морального духа воинов и мирных жителей правда о поражениях не просто не договаривалась, а заведомо из благих целей приукрашалась. Церковь же в те времена, как и сегодня, реально смотрит на серьезные ситуации, в том числе статистическую, предупреждает не относиться гордо и легкомысленно к этому всеобщему наказанию свыше, но в то же время призывает не отчаиваться, дабы опять-таки не упасть прежде выстрела. Многие врачи сегодня констатируют истинность наблюдения святителя Феофана Затворника, который отмечал непосредственнейшую зависимость выздоровления от состояния душевного спокойствия. По наблюдению ежедневно спасающей жизни врачей скорой помощи, тревожное постковидное состояние сегодня наблюдается чуть ли не у каждого второго, третьего больного. Болезненные ощущения у пациентов со слабой формой протекания болезни исчезают в результате приема успокоительных препаратов. Верующий же человек имеет истинное успокоение и утешение от самого Бога, которого Церковь в молитве Царю Небесной так и именует – Утешитель. Не будем же отчаиваться, дорогие братья и сестры, ибо Господь, как любящий Отец, хоть и бывает строг, если прошлые добрые увещания не возымели эффекта на наши души, но тем не менее не допускает ни одного наказания, если не увидит наперед пользы от этого горького лекарства. Постараемся же извлечь правильные выводы из сегодняшнего всеобщего наказания. Будем твердыми и не отчаиваться будем, принимая со смирением все обстоятельства жизни, которые не спосылает нам Господь, сколь сладкими или горькими они бы ни казались на первый взгляд. На этом наш выпуск близится к завершению. Напомним, что в ближайшие дни Церковь празднует в понедельник 8 ноября память великомученика Дмитрия Солунского, в среду 10 ноября память святителя Дмитрия Ростовского, а также память преподобного Иоапа Чаевского. Следующий выпуск телевизионного епархиального обозрения выйдет в эфир уже через неделю.